Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Противостояние врагу».
Итак, давайте мы посмотрим первую часть. Это вторая половина 4 главы, 4 глава 7 стиха, где автор книги Неемии останавливается на угрозе внешних проблем. Во-первых, когда мы говорим о том, что дьявол угрожает, эти угрозы реальные. Это не просто слова, это определенные планы, которые дьявол создавал тогда, и он создает сегодня. Послушайте 7 стиха. «Когда услышал Санавалат, и Тови, и Равитяне, и Аммонитяне, и Азатяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им стало весьма досадно, и сговорились все пойти вместе войною на Иерусалим и разрушить его». То есть речь идет о следующем. Как только Иерусалим стал приобретать какую-то форму, сначала унижали тех, кто пришел строить, они смеялись над ними и говорили: «Это нереально, кто вы такие? То, что вы построите, лисица пробежит хвостом, махнет, и все будет разрушено». Сначала был такой подход, насмешливо-унизительный. Тогда, когда они увидели, что дело все-таки продвигается, что работа осуществляется, и она уже видна, здесь они решили создать планы. Вы знаете, когда мы говорим о нашем служении, о любом служении, мы очень часто сталкиваемся с теми реальными угрозами, которые возникают в нашей жизни. Когда люди едут на миссионерское поле, они часто сталкиваются с возможной реакцией, с перечнем, может быть, списка тех миссионеров, которые погибли, со списком тех людей, которые годы вложили в служение и не получили какой-то реальной отдачи от этого служения. Люди, которые думают о будущем, смотрят сегодня на реальную угрозу того, куда катится мир. Иногда у многих христиан руки опускаются, потому что мы по-человечески не видим шанса для того, чтобы истина, ту, которую мы утверждаем, ради которой мы служим, трудимся и созидаем, чтобы эта истина имела будущее. На наш взгляд, по-человечески, враг настолько мощные планы создал. Посмотрите, он не только эти планы создавал, они их пропагандировали. 11 стих. «А неприятели наши говорили: не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их, и остановим дело. Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз 10 со всех мест, что они нападут на нас». То есть, посмотрите, это не только планы, которые они где-то там в секретной обстановке составили, и они пытаются их осуществить. Эти люди пропагандируют эти планы, то есть об этих планах становится известно. Это действительно ситуация, когда собрались 4-5 представителей 5 народов, которые жили вокруг, с определенной целью: мы против, мы будем делать против. Не просто мы возражаем, не просто мы голосуем против, а определенная цель. Мы соберем войско, придем в такое время, когда они не ожидают, из тех мест, откуда менее вероятно будет нападение, придем и остановим их дело. Очень интересная реакция Неемии. Писание ничуть не умаляет остроты проблемы. Оно никогда не умоляло. Сколько мы читаем Божьих людей, сколько Божьих лидеров, которые жили и трудились, никогда мы не видим попытки умолить проблему. Действительно, христианство, действительно, народ Божий всегда переходил через очень жесткие, трудные обстоятельства. Почему? Потому что мир, который нас окружает, он не может примириться с этим созидательным действием Божьей силы. И он делает все для того, чтобы ее ликвидировать. Я уверен, дорогие друзья, у каждого из нас в нашей жизни, где-то на каких-то поворотах, мы сегодня подвержены атаке дьявола. Сегодня ваши планы по служению Богу подвержены атаке дьявола. Сегодня какие-то цели, которых вы достигаете много времени или посвятили свою жизнь, свои дни, может быть, годы тому, чтобы осуществлять или добиваться чего-то, достигать того, о чем Бог говорит, подвергнуты атаке. Когда мы смотрим на Неемию, мы можем учиться у Неемии правильной реакции. Во-первых, эта реакция заключалась в том, что Неемия молился. Первое, что христианин должен делать. Вы помните, самая первая проблема, когда возникла у Неемии, когда Неемия был перед царем, и когда царь задает ему вопрос, почему лицо твое поникло, первое, что делает Неемия? Я помолился Богу Небесному. Вы знаете, дорогие друзья, искренняя молитва – это признак настоящего дитя Божьего. Это признак настоящего верующего человека, человека, который знает Бога, человека, который знает, что решение его проблем не в его силе. Он знает, что проблема, которая стоит перед ним, больше, чем ее можно преодолеть, каким-то образом устранить, ликвидировать и так далее. Я долгое время думал о том, каким образом верующие в Советском Союзе смогли выстоять. Вот тогда, когда эта мощная машина объединилась, когда страна вся была, просматривалась, она была как на ладони перед правительством. Когда власть имеющие, они могли любого человека достать из любого места. И могли сделать с ним все, что они хотели. Практически почти без всяких ограничений. Многие дети Божии, жившие в то время, смотрели вперед и не видели никакого просвета. И единственное, что они делали, они собирались и молились. Я помню, моя мама рассказывала за годы, военные годы или предвоенные годы, когда церкви были закрыты, когда запрещали собираться вместе для того, чтобы иметь богослужение. Что делали дети Божии? Они собирались по двое, по трое, и что делали? Молились Богу. Это то, что делал Неемия. Посмотрите, когда услышал Санавалат, и Тови, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно, и сговорились они все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему. Вот в чем реакция, вот в чем действие христиан. Если перед вами сегодня стоит гора, если вы сегодня смотрите вперед и не видите, как вы можете разрешить этот вопрос, может быть, ваши дети волнуют вас сегодня, может быть, отношение вашего начальства волнует вас сегодня, может быть, ваше здоровье сегодня волнует вас, может быть, какие-то другие обстоятельства, может быть, состояние церкви, может быть, состояние людей, близких к вам, сегодня вас волнует. И я знаю, что многие из этих задач по-человечески невыполнимы. То, что мы читаем на страницах книги Неемии, и мы молились Богу нашему. И об этом могут свидетельствовать многие христиане. Дорогие друзья, научитесь молиться Богу. Научитесь реально, действительно, со всеми трудностями, со всеми проблемами приходить к Нему для того, чтобы у Него искать Его разрешение. Посмотрите, в 14 стихе здесь же Неемия продолжает эту же самую мысль или стоит на той же самой платформе. «Я смотрел я и стал и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного». И сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Посмотрите, на чем базируется, какая первая реакция Неемии, на чем базируется его уверенность, его твердость, его позиция. Посмотри, написано, что я осмотрел все, он проанализировал ситуацию. Он увидел, что то, что у него есть в руках, недостаточно для того, чтобы преодолеть этих людей. Посмотрите, что он делает. Первое, что он делает, я смотрел и сказал знатнейшим, начальствующим сначала и прочему народу. Первое, что он говорит, не бойтесь их. Почему Неемия говорит, не бояться этих армий? Пять народов собирают армию для того, чтобы прийти и разрушить работу, остановить работу, разрушить Иерусалим. Почему? Он не говорит, вы знаете, у меня в Персии связи есть. У меня там царь, который дал мне разрешение, и я, если что, если пошлю туда к нему, то он армию приведет и здесь все остановит. Он не поэтому говорит, не нужно бояться. Он говорит, не бойтесь, но что делайте? Но помните Господа. Дорогие друзья, христиане имеют эту привилегию. Христиане имеют право не бояться. Я знаю, что во многих ситуациях многие из нас попадают в такие обстоятельства, когда обстоятельства приводят нас в страх. Разного рода страх. Страх перед людьми, страх перед обстоятельствами, страх перед болезнью, страх перед будущим очень многих людей. И это один из инструментов, который дьявол использует для того, чтобы привести человека в состояние растерянности и неспособности строить, неспособности созидать. Запомните, это его цель. У каждого из нас, в жизни каждого из нас есть та сфера, которую мы строим, где мы кирпичик к кирпичику складываем. Будь то вы ребенок или престарелый человек, образованный или не очень образованный человек, у каждого из нас есть вот это, апостол Павел говорит, каждый смотри, как строит. И когда мы говорим об этом процессе строительства, у дьявола есть одна цель – остановить его. Сделать все, что угодно для того, чтобы остановить. И одно из мощных оружий, которое он использует, это страх. Людям часто, они боятся других, им страшно или стыдно быть очень посвященными Богу. Им страшно за то, а что со мной будет дальше. Если я сейчас буду все это отдавать Богу, то как я потом дальше проживу? Люди думают о том, что если я сейчас буду поступать по Слову Божьему, те, кто рядом со мною, они возьмут верх надо мной, они подавят меня, они каким-то образом подчинят меня себе. Вот этим небольшой перечень, или это небольшой список тех вещей, которых мы боимся реально. Неемия говорит, не бойтесь, но помните Господа. Помните, что есть тот, кто действительно все это контролирует. Не бойтесь врага не потому, что вы сильны. Не бойтесь врага не потому, что вы герои, что у вас есть много сил и способности преодолевать. Не бойтесь его, потому что вы знаете Господа. Не бойтесь его, потому что вы можете ему довериться. Что значит довериться? Вы знаете, когда мы говорим, что мы не боимся, это значит, мы готовы принять Божий результат. Мы готовы ему довериться. Не бойтесь их, но помните Господа. И очень часто мы не можем свести концы с концами и понять, почему это происходит так. Я до сих пор не могу понять, почему моя мама умерла в 52 года. До сих пор я этого ответа не могу найти для себя. Но я знаю точно, что он есть у Бога. И вот почему я могу не бояться? Потому что я знаю Господа. Помните Господа. Это очень важный принцип, дорогие друзья. Принцип противостояния внешним проблемам. Вот эти устрашающие аспекты, которые приходят вокруг, возникают вокруг нас. Когда вы думаете о том, что если я буду честным, я останусь бедным. Не бойтесь. Когда вы думаете, что если я буду справедливым, то люди вокруг меня будут неприятно ко мне относиться. Когда вы думаете, если я буду чистым, если я не буду участвовать в этой грязи, которую люди, которые рядом со мной делают, я буду непопулярным. Знаете, что христианин имеет право не бояться, имеет силу двигаться вперед, не оглядываясь на вот эти факторы устрашающие, которые пытаются создать атмосферу накала. Посмотрите, когда Неемия доверяется Богу. Посмотрите, что происходит. 15 стих. «Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу». Вот что интересно, когда люди молятся, когда люди не допускают страха в сердце, когда они полагаются на Бога и живут тем, что не уповают на Бога, тогда Бог действует. Неемия ничего не сделал для того, чтобы разрушить. Ни одного взмаха меча не было, ни одной стрелы не было выпущено, ни один человек не погиб, ни один человек не был ранен. Написано, Бог разорил замысел их. Дело в том, что когда мы верим, что Бог контролирует все, когда мы полагаемся и уповаем на Бога, вот тогда Бог действует в самых различных сферах. Тех обстоятельствах, которые нас волнуют, о которых мы переживаем. Это первый очень важный шаг, как Неемия преодолевал угрозу. Он прежде всего доверял Богу, он уповал на Бога, он видел в Боге решение. Это то, чему нам надо учиться, дорогие друзья. Я скажу о себе, мне нужно учиться. Я очень много в своей жизни вижу таких ситуаций, когда я быстрее надеюсь на себя или на людей, чем на Бога. Это признак нашего роста, необходимости в росте, чтобы мы могли действительно свою жизнь полагать полностью, доверять Иисусу Христу, доверять Его водительству, доверять Его контролю и находить в Нем успокоение. Но кроме того, что Неемия доверял Богу, Неемия делал еще две вещи. Очень интересно, здесь эти две вещи показаны. Посмотри, во-первых, Неемия защищался. Неемия продумал систему защиты. Посмотрите, молитва и упование на Бога не устраняет необходимость бодрствования. Если вы попадаете в ситуацию, где вы можете согрешить, где вы можете сделать что-то, что разрушит ваш дом, остановит процесс строительства, начинать нужно с молитвы и упования на Бога. 100%, безусловно. Но вместе с этим, посмотрите, что Неемия делает. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Когда мы говорим о правильной реакции христианина, да, христианин – это тот человек, который уповает на Бога, который доверяет все Богу. Но это тот человек, который тогда, когда он видит угрозу тому, что Бог делает в его жизни, он предпринимает все для того, чтобы от нее защититься. Это интересный парадокс, кажущийся парадокс или противоречие, которое многие верующие не могут сопоставить и совместить. То есть, когда речь идет о том, что мы действительно уповаем на Бога, многие говорят, так что теперь, нужно сложить руки и просто ждать, когда мы на золотой карете в Царствие Небесное въедем. Но когда мы видим пример детей Божиих, мы видим, что здесь сочетаются несколько вещей. Во-первых, эти люди полностью полагались на Бога, и они знали, что их жизнь, она полностью зависит от Бога. Вместе с этим они бодрствовали. Они смотрели, чтобы в их жизни, чтобы в их процессе строительства были закрыты все возможные лазейки, где враг может найти какой-то вход. Поэтому, смотрите, ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. 13 стих. Тогда в низменных местах у города, за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно с мечами их, копьями их и луками их. Посмотрите следующий текст, 19 стих. «И сказал я знатнейшим, начальствующим и прочему народу, работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место собираетесь к нам». Очень интересно, это он не просто бодрствует, а он создал четкий, детально проработанный план, каким образом он должен защититься от нападок врага. Очень важное обстоятельство, дорогие друзья. Посмотрите, он, во-первых, днем и ночью они стоят, во-вторых, во всех местах, в низменных, в сухих, во всех слабых местах он поставил стражу. Кроме того, он создает план, он говорит, я рядом с собой буду иметь трубача. Как только мне сообщат, что где-то нападает враг, я сразу же буду трубить трубой, чтобы весь народ мог собираться сюда и мог отразить это нападение. Знаете, о чем это говорит? Речь идет о том, что когда мы говорим о борьбе с грехом, когда мы говорим о противостоянии врагу душ человеческих, это противостояние должно быть организовано. Это не просто хаотическое какое-то намерение и желание, «Господи, я хочу побеждать грех». Это забота о том, чтобы вот те сферы, в которых у нас тонко, вот те обстоятельства, где легко нас взять, чтобы они были закрыты. Это то, что делал Неемия. Неемия реально смотрел. Неемия уповал на Бога. Он мог бы сказать, я пришел сюда, потому что Бог позволил. Я как-нибудь с Божьей помощью построю этот город. И Бог нас сохранит. И все мы также благополучно будем, значит, иметь возможность завершить этот труд, который мы начали. Да, он верит, он уповает на Бога, он свое сердце и свою душу посвящает, он видит все-все эти аспекты, он знает, что только Божье действие, но вместе с этим он бодрствует. Вы знаете, почему он бодрствует? Потому что он любит этот город. Потому что его сердце отдано этому городу, этому служению, этой работе. Это действительно вот то неотъемлемое качество каждого христианина. Христианин, который любит Господа. Христианин, который знает и дорожит той работой, которую Бог делает в его душе. Он будет уповать на Бога, но вместе с этим он будет бодрствовать. Так и написано. Посмотрите, 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Я процитирую. 5 глава, 8 стих, 1 Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Да, христиане имеют уверенность. Христиане имеют упование и надежду на Бога. Да, христиане – это те люди, которые знают, что Бог, в которого они веруют, ему можно доверять и на него можно положиться. Но вместе с этим христиане – это те люди, которые бодрствуют, которые заботятся о каждом аспекте своей жизни. Вы знаете, когда мы говорим о душепопечении, когда мы говорим о процессе освобождения от какой-то привязанности к греху, единственное средство, как мы можем это сделать, это когда мы можем позаботиться о том, чтобы все слабые места были закрыты. Тогда, когда мы можем видеть, что вот в этих обстоятельствах, в этой сфере дьявол каким-то образом атакует нас, а мы проигрываем. Что я сделал для того, чтобы поставить заслон здесь, поставить защиту в другом месте, поставить тех людей или обратиться к тем помощникам, которые могут помочь мне закрыть ту или иную пробоину в моей жизни? Это наша ответственность, дорогие друзья. Если мы хотим успешно созидать, нам нужно научиться уповать на Бога. Второе, нам нужно научиться защищать от врага душ человеческих то, что мы строим. Третье, то, что мы читаем. Смотрите, когда мы говорим о этом процессе преодоления угроз, это не только доверие Богу, и это не только защита от нападок врага, но это еще и продолжение строительства. Очень важный аспект. Вы знаете, многие из нас, многие из верующих людей, они со временем становятся профессиональными бойцами. Вот они защищаются от врага душ человеческих, они стоят за истину, за правоту Евангелия. И это правильно, это действительно мы должны защищать дело Божие, которое Он созидает в нас. Мы должны заботиться об этом, мы должны бодрствовать. Но иногда они забывают саму цель, суть того, что они защищают. Посмотрите, Неемия продолжал работу. Они не только молились и уповали на Бога, они не только защищались, но они и строили. Они продолжали созидать. Это очень важно, дорогие друзья. Если мы все ударимся в защиту правды и истины Божией в нашей жизни и перестанем ее практиковать, перестанем созидать и строить действительно этот город, этот храм, то цель дьявольская будет достигнута. Его задача остановить строительство. Его задача поставить нас в положение, чтобы мы духовно не росли. Поставить нас в состояние, когда вот то, что мы строим, оно не имеет продолжения, не имеет следующего шага. Это цель, это задача врага душ человеческих. Посмотрите 16 стих. «С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина держала копья, щиты, и луки, и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина, строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье». То есть, если бы они встали и только держали копья, то смысла не было бы в том, чтобы держать копья. Почему? Потому что они держали их для того, чтобы стена строилась. Это очень важное обстоятельство, дорогие друзья, в нашей жизни и в нашей духовной борьбе, в том процессе, в котором Бог поставил нас. Христиане, прежде всего, являются строителями и созидателями. Это то, что Бог дает нам, чтобы мы могли созидать, чтобы мы могли построить в нашей жизни. Вторая половина – внутренние проблемы. У Неемии, как мы говорили, возникло два фронта. Не только его давили извне, у него возникли проблемы внутри народа. Эти проблемы были не менее опасными, не менее сложными, может быть, более сложными для того, чтобы их преодолеть. Пятая глава книги Неемии открывает еще одну страницу, еще один эпизод, очень важный эпизод того, что происходило в народе Божьем. Когда я читаю об этом, я всегда удивляюсь о том, насколько откровенно Бог представляет нам то, что происходило с детьми Божьими тогда. Библия не приукрашивает события. Она не представляет их так, как нам казалось нужно было бы. Она представляет их такими, какие они были. Одна из причин этого, почему Библия так делает, заключается в том, что Бог хочет показать нам с вами. Показать нам с вами, что люди, которые жили, строили и созидали тогда, они имели такие же самые проблемы или похожие проблемы, которые у нас с вами сегодня. Во-первых, это нас ободряет. Ободряет в том, что кто-то уже прошел и кто-то уже пережил эти проблемы. Во-вторых, это показывает нам путь, как эти проблемы преодолеваются. Показывает опасность, насколько эти проблемы опасны для того, чтобы мы видели, осознавали и предпринимали все для того, чтобы предостеречь себя, уберечься от подобных проблем. Вы знаете, когда мы говорим о народе израильском, о тех иудеях, которые строили город в это время, эти люди, они находились под достаточно большим давлением. Я часто вспоминаю народ израильский, который шел из Египта. Мы часто их осуждаем, да? Вот не могли вытерпеть, не могли довериться Моисею, не могли положиться на него. Вы знаете, это было очень трудное путешествие, когда евреи шли из Египта. Это действительно то, что требовало преданности, выносливости. А ну-ка представьте себе, 2 миллиона человек в пустыне. Люди, которые даже не имели элементарных условий для гигиены, элементарных условий для функционирования. Это очень сложные обстоятельства. Не менее сложные обстоятельства были здесь. Во-первых, посмотрите, эти люди находились в изнеможающем труде. Жара, тяжелые камни, лес, из которых они строили ворота. Это люди, которые действительно работали. Во-вторых, постоянная угроза со стороны врагов. Это психологическое давление, это нагрузка того, что мы вас сломим. Сейчас еще немножечко и вы рухнете. Мы уже собрали 5 армий здесь. Мы уже изучили схему вашего города и знаем все слабые места и готовы напасть, и готовы все это сравнять с землей. Казалось бы, вот такая атмосфера, такое давление очень-очень сложно для того, чтобы выстоять или пережить его. Плюс истощение материальных ресурсов. То есть люди выложились полностью. Они вложили себя, они вложили свои средства, они вложили свои силы, и многие из них стали на той грани, что им нечем было кормить свои семьи. 5 глава, 1 стих. «И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих иудеев». Дело в том, что к проблемам, которые я перечислил, добавилась еще одна проблема. На протяжении некоторого времени возникла такая, знаете, разница между определенными группами людей. Разница заключалась в том, что выкладывались все вкладывали в этот труд. Но у некоторых ресурсы быстрее истощились. И одна из причин, почему так произошло, заключалась в том, что те люди, которые были побогаче, в трудных обстоятельствах для тех, кто был беднее, одалживали деньги и брали с них проценты. Так написано, лихву брали. Брали с них лихву. Потом, когда эти люди не способны были оплатить эти проценты, они забирали их поля, потом они забирали их детей в рабы, потом их самих забирали в рабы. Вы знаете, вот этот подход очень гармонично соглашался с законами народов, которые вокруг. Есть так называемый код Хаммураби. Это документ из Вавилона, который сохранился до наших дней. Вот. И вот там есть перечисление разных законов, и это один из законов, который тогда существовал. Люди давали деньги под проценты, и если эти проценты не выплачивались, тот, кто дал деньги, он имел право забрать имущество и забрать самого этого человека в рабы за долги. Очень многие так и делали. Кстати, совсем недавно я слышал, что сегодня во многих странах продолжает существовать такая практика. В Индии насчитали несколько миллионов рабов сегодня, которые вот точно так же, они когда-то заняли деньги, много денег им что-то нужно было на похороны или на свадьбу, или еще на что-то. Они способны были их выплачивать, эти деньги, и у них забрали имущество, потом забрали их самих в рабы. Многие отрабатывают за своих дедов, которые брали деньги. То есть у них нет возможности отработать. Вот что-то подобное произошло тогда. Но вы знаете, в отличие от законов язычников, которые были вокруг народа Божьего, законы Израиля очень сильно отличались от этого. Бог запрещал такую практику. Но мы видим, что среди иудеев, которые пришли восстанавливать этот город, языческая практика существовала. Эта языческая практика привела к тому, что народ внутри разделился. Он разделился по классам, на бедных и богатых, на знатных и простых необразованных. Те, кто был посмышленнее, те, кто правильно вложил, те, кто действительно сообразил, те были на коне сейчас. Те, кто где-то ошибся, они пришли к положению, когда они уже детей своих отдавали в рабы. Но все вместе, все вот эти люди строили, все они созидали, все они строили стену. И враг народа Божьего находит вот эту лазейку, находит эту тонкость, где люди стали спорить друг с другом, вместо того, чтобы строить вместе. И сделался большой ропот в народе, и ужен его на братьев своих иудеев. В чем была суть проблемы? Посмотрите, Неемия описывает, 5 глава, 2 стих. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много. И мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. То есть они стали на такую черту, что им нечем заработать денег, чтобы прокормить себя и сыновей, и дочерей. Были такие, которые говорили: поля свои, виноградники свои, домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. То есть у них не было возможности для того, чтобы произвести. Они свои эти все поля, все свое имущество, они уже заложили. 4 стих. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. То есть речь идет о том, что действительно сложились такие обстоятельства, когда царь берет свою подать, когда они строят и вложили очень много силы, времени и средств для того, чтобы строить. Плюс к этому еще и вот эти богатые иудеи, которые требовали своего. Это положение, конечно же, произвело очень большое негодование в сердце Неемии, произвело его реакцию. И он реагировал следующим образом. Посмотрите, 7 стих. «Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. Созвал я против них большое собрание и сказал им: мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам. Они молчали и не находили ответа». В этом была суть проблемы. Суть проблемы заключалась в несправедливом отношении одних к другим. Когда мы говорим о сегодняшнем состоянии народа Божьего, дорогие друзья, одна из самых больших проблем, которые нам сегодня приходится переживать, одна из самых больших трудностей для народа Божьего, для детей Божьих сегодня заключается не во внешних атаках, а во внутреннем несогласии. В той ситуации, когда люди Божьи несправедливо относятся одни к другим. Когда возникают вот эти группировки, когда возникают подобные кланы. Причем, когда мы говорим о справедливом отношении, мы говорим о честности. Мы говорим о том, что каждый из нас в любой ситуации, в какой бы он ни был, Если вы виноваты, признайте свою вину. Признайте свою долю вины, если вы частично виноваты. Не спешите противостоять или противопоставлять себя братьям своим. Не забывайте, что перед нами всеми стоит более важная задача противостать врагу душ человеческих. Что на сегодняшний день нам нужно научиться иметь вот эти справедливые, открытые, честные взаимоотношения друг с другом. Во всяком случае, для Неемии это было так важно, что Неемия остановил все. Посмотрите, он собрал большое собрание. Он говорит, я собрал против них большое собрание. И сказал им, что вы делаете? Мы выкупали братьев своих, а вы здесь продаете их в рабы. Речь идет о следующем. Сегодня, когда мы говорим о церкви, о созидании церкви, вспомните о том, сколько бы вы сделали для того, чтобы привести человека ко Христу. Вспомните, сколько вы, знаете, простили бы ему. Сколько бы вы учитывали, что ну да, он слабый, он, ему надо помочь, нужно посвятить время и силы для того, чтобы достичь этого человека и привести его ко Христу. И посмотрите, так ли мы относимся к своим братьям и сестрам, которые уже пришли к Богу. Есть ли у нас вот это понимание, подобное пониманию, которое было у Неемии, которое он предложил людям? Он сказал, смотрите, это очень важный вопрос. Мы выкупали братьев своих из иудеев, проданных народом, а вы сегодня их продаете. Как эта проблема разрешилась? Когда мы читаем, как Неемия действовал или что Неемия делал, во-первых, вопрос важен в следующем, что эта проблема возникла не при Неемии. Неемия только что пришел. Стена строилась 52 дня. То есть очень мало. Чуть меньше 2 месяцев. Но люди эти жили там уже долгие годы. Это проблема, которая существовала. И вы знаете, всегда так получается. Когда возникает критическая ситуация, критическая обстановка, то вот те проблемы, которые давно где-то запущены были, они просто дают о себе знать. Они вылазят наверх. Это всегда так. Это всегда так, когда человек попал в стресс, в какую-то ситуацию, его проблемы со здоровьем вылазят, в той точке, в которой что-то неладно было давно. Точно так и в духовном здоровье. Когда мы попадаем в ситуацию, которая особенно давит на нас, вот тогда наши старые проблемы дают нам о себе знать. У каждого из нас, дорогие друзья. У кого-то проблема с нетерпением, у кого-то проблема с отсутствием смирения, у кого-то проблема с тем, что язык ходит не там, где нужно, и говорит не о том, о чем нужно. У кого-то проблема с тем, что глаза не туда смотрят. У кого-то проблема в том, что не может прощать. У кого-то проблема в том, что не может любить. И вот когда на нас надавили, когда обстоятельства, Бог нас поместил в такие обстоятельства, когда нам нужно все это, вот тогда и показываются все вот эти проблемы. Вот так было с народом израильским, вот так было с этими иудеями. Посмотри, что Неемия делает для того, чтобы исправить ситуацию. И сказал ей, нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? Дело вот в чем. Неемия начинает с того, что он призывает людей к Божьему страху. Это самое важное, дорогие друзья. Если мы сегодня хотим иметь атмосферу любви и добра, если мы сегодня хотим иметь атмосферу благословения в нашей семье, в нашей церкви, нам сегодня, дорогие друзья, нужно обратить внимание каждому из нас на то, насколько в страхе Божьем мы предстоим перед Ним. Насколько страх Божий действительно является определяющим обстоятельством, в котором наше хождение совершается, наша жизнь. Неемия с этого начал. Он собрал торжественное собрание, и он стал говорить, обращаться к этим людям, но он начал с одной важной вещи на этом торжественном собрании. Он говорит, страха Господнего не хватает нам. Он говорит, нам нужно научиться. Вы знаете, почему он так говорил? Потому что у Бога все эти вопросы были расписаны. Бог в своем законе сказал, что да, действительно, еврей мог занимать еврею деньги, но только без процентов. Только занимать, чтобы ему помочь. Это коренным образом отличалось от того, что делали народы вокруг евреев. Больше того, когда тот, который занял, находился в таких обстоятельствах или в таком положении, когда он не в состоянии был заработать этих денег, действительно, израильтянам давалось право взять поля, даже взять человека в рабы. Но в Израиле был закон. Каждый человек, если даже он действительно обанкротился и сделал все неумно, все потерял, и то, что ему дали, потерял и использовал неправильно, он не мог быть в рабах больше 7 лет. На 7-й год его должны были отпустить. Кроме того, был юбилейный год. В юбилейный год должны были все долги быть прощены. Посмотрите, закон Божий все предусмотрел. Поэтому, когда Неемия приходит и говорит, обращается к этим людям, он говорит: вам, друзья, нужно научиться прежде всего страху Божьему. Вопрос не в том, что закона не хватает. Вопрос не в том, что никого нет с палкой большой, чтобы погонял вас и заставил вас это сделать. Вопрос в том, что у вас в сердце нет Божьего страха. Вот почему он начинает и говорит: не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов ваших? Вы знаете, почему он так говорит? Вторую фразу. Потому что Неемия прекрасно понимает, что успех дела, которое они делают, зависит от Бога. Вот почему он говорит, что если мы сегодня делаем Божье дело, и мы делаем его со грехом, делаем его без Божьего страха, мы обречены на провал. Мы обречены на посрамление. И народы, которые вокруг нас, которые угрожают нам и смеются над нами, они действительно будут смеяться. Они действительно сделают свое дело. Они действительно разорят все то, что они разоряют. Почему? Потому что Неемия знал, что то, что он делает, зависит от Бога. Поэтому он дорожил Божьим благословением. Поэтому тогда, когда он встретился со грехом, он встал, собрал торжественное собрание. И он сказал: сегодня же каждому из нас нужно обратиться к Богу, чтобы научиться страху Господнему у него. Посмотрите, он не только призывает их к страху Господнему, он смотрит в Священное Писание, и он говорит, что Священное Писание говорит об этом. Прошло уже много лет, прошли уже те юбилейные годы, которые должны были, в которых должно было это все осуществиться. Поэтому он обращается и говорит им, 11 стих: «Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, за которые вы судили их». И сказали они: «Возвратим, и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь». Вот что значит покаяние, дорогие друзья. Вот что значит действительно человек или люди увидели, что в их жизни Бог играет большую роль, они хотят иметь благословение этого Бога, и поэтому они говорят: раз это грех, раз то, что мы делали, действительно не угодно Богу, мы не только сожалеем об этом и не будем делать этого в будущем, мы исправим все то, что мы сделали. Братья и сестры, это касается нас с вами. Многие из нас в нашей жизни, в наших взаимоотношениях что-то кому-то сделали, с кем-то несправедливо поступили, кого-то унизили, про кого-то что-то плохое сказали, с кем-то поссорились. Друзья, очень важно, чтобы мы не только сегодня решили и сказали: Господи, страху Твоему хотим научиться и больше так не будем делать. Очень важно, чтобы мы сегодня пошли и развязали те узлы. Если вы дорожите благословением, если вам не безразлична Божья рука в созидании вашей жизни, вашего дома, вашего города, вашего храма, вы должны сегодня просить у Бога силы, чтобы вернуться туда-назад, чтобы посмотреть в глаза тем людям, которые оскорблены вами, чтобы протянуть руку для того, чтобы действительно сделать все, чтобы эти проблемы разрешить. Вот в чем возрождение народа. Возрождение Израиля, который возвращался из плена, заключалось не столько в восстановлении стен, сколько в перемене их сердец. И когда Бог призвал их для того, чтобы они строили стены, Он создал им условия, Он создал те обстоятельства, в которых они показали, кто они есть на самом деле. когда они пришли к осознанию необходимости внутренних глубоких перемен. Не к этому ли нас сегодня призывает Бог? Посмотрите, Неемия продолжает. «И позвал я священника, увелел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал, так пусть Бог вытряхнет всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его, из имени его, и так будет вытрясено у него и пусто». Посмотри, «и сказала все собрание, аминь, и прославили Бога, и народ выполнил слово сие». Вот это действительное возрождение, дорогие друзья. Мы можем молиться о пробуждении сколько угодно. Мы можем говорить о том, что нам необходимо сегодня действие Духа Святого, освящающая благодать. Нам необходимо сегодня по-новому пережить наши взаимоотношения с нашим Богом, с Иисусом Христом. Но знаете, всякое возрождение начинается вот с решения этих проблем. Во-первых, мы сегодня говорили о первой проблеме, о проблеме упования на Бога, бодрствования и созидания в том деле строительства, которое Бог поручил нам. Во-вторых, мы сегодня говорили из этих двух глав, мы видели этот урок, это Божье учение, которое касается каждого из нас, вас и меня. Это учение, которое говорит о том, что мы должны иметь правильные взаимоотношения с братьями и сестрами. Я думаю, сегодня одна из причин тотальной слабости церкви, ее неспособности эффективно влиять на мир, который вокруг нас, не в том, что церковь мало знает, не в том, что в церкви нет талантливых людей, а в том, что народ Божий сегодня очень и очень часто ведет междоусобную войну. И от этого несет на себе Божье проклятие, его неудовлетворение, его гнев.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!